Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы с вами поговорим о довольно необычной для христианского собрания теме. Эта тема называется «Христианин и политика». По этому поводу возникает очень много дискуссий. На вопрос, нужно ли христианину участвовать в политике, существуют диаметрально противоположные мнения. Кто-то считает, что Бог не зря умудряет христиан, не зря дает им мудрости, не зря их учит истинам. И поэтому именно через политическую деятельность церковь должна оказывать влияние на этот мир. Кто-то считает, что любая политическая деятельность недопустима, любая политическая активность недопустима. Кто-то пытается найти золотую середину между этими двумя точками зрения. Друзья, мы с вами изучаем первое послание апостола Петра. И удивительно, что это послание, оно написано 2000 лет назад, актуально для нас, отвечает на наши вопросы, в том числе и на вопрос «Христианин и политика», освещает эту тему. Почему нам важно мнение апостола Петра? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, это мнение Духа Святого, самого Бога. Друзья, нам может не нравиться советы, которые дает апостол Петр, мы можем быть не согласны с его мнением, но мы должны помнить, что это слова самого Бога, и поэтому мы должны смиряться с ними. В свое время апостолу Петру тоже не понравились слова Христа, когда он говорил о плоти и крови. Мы понимаем, что для иудея услышать выражение «кто будет есть плоть и пить кровь» – это соблазн, потому что это запрещено законом, Торой. И поэтому многие смутились и ушли от Христа. Но Петр сказал, что «хоть я ничего не понимаю, но ты имеешь глаголы вечной жизни, поэтому я от тебя не уйду». Когда мы вникаем в учение Иисуса Христа, нам оно часто не нравится, мы с ним не согласны, наша плоть возмущается, нам много что непонятно, мы можем даже соблазняться. Но, друзья, это мнение Иисуса Христа, и оно для нас закон, оно для нас очень важно. Во-вторых, Петр не был диванным критиком. То есть он не был человеком, который делает выводы, дает советы, хотя сам сидит дома и не участвует в обсуждаемом предмете. Сейчас очень много диванных критиков развелось, вы согласны, да? Которые готовы давать советы, которые готовы поучать, которые готовы наставлять, и при этом сами они сидят дома и ничего не делают. Но Петр таким не был. Петр жил в очень неспокойное время, в чем-то похоже на наше время, и поэтому его слово имеет значение. Он говорит как человек, прошедший трудные времена. Давайте сделаем небольшой обзор того времени, в которое жил апостол Петр. После смерти императора Августа, в 14 году нашей эры, Сенат обратился к его пасынку Тиберию с просьбой занять опустевшее место принцепса. Принцепс – это такой владетель или правитель, или царь. Поначалу новый властитель действовал во всем согласии с Сенатом, но через некоторое время он переосмыслил старый закон, он достал старый закон, который запрещал оскорблять власть, и он его переосмыслил, переиздал. Закон об умалении авторитета. И это позволило ему привлекать к уголовной ответственности за оскорбление и памяти Августа Кесаря, его лично, любого другого правителя. Это дало в руки правителя грозное оружие, которым Тиберий, в общем-то, воспользовался, жестоко подавляя любые восстания, любые заговоры, любые возмущения. Начав таким образом с хорошего мирного правителя, Тиберий перешел к репрессиям, конфискациям имущества, гонениям и так далее. Это касается всех людей, не только христиан. История повторилась с его преемниками, с Калигулой, с императором, с Клавдием и с Нероном. Каждого из них Сенат приветствовал поначалу как избавителя от тирании, от жестокого произвола его предшественника. Каждый начинал с добрых дел, с амнистии, отменяя многие распоряжения предыдущего правителя, входил в любовь, но через некоторое время изменяли свое правление и начинали кровавые расправы с политическими противниками. Через некоторое время началась гражданская война, о своих политических правах заявила армия. 68-69 годы в Римской империи отмечены кровавой, кровопролитной гражданской войной. Это как раз то время, когда жили апостолы. Некоторые уже к тому времени закончили свою жизнь, некоторые еще жили. Не просто обстояли дела с экономикой. Калигула и Нерон весьма сильно опустошили государственную казну, потому что они были очень развратными людьми. Они строили себе замки, строили себе большие имения, они тратили на свою жизнь много денег. После этого наступил небольшой относительный период спокойствия, который был прерван новой волной политического террора, которую развязал младший сын и преемник Тит Домициан. Он стремился к абсолютной власти и заставлял всех называть себя богом и государем. И в то же время он организовал целую систему доносительства и репрессий. Вот в такое время жили апостолы, и в такое время они писали свои послания. И в такое время, в очень тяжелое время, апостолам, как и сейчас пресвитерам церквей, задают вопросы. А как относиться к процессам, которые происходят в государстве? Эти вопросы нас очень волнуют, друзья, потому что мы все касаемся этих вопросов. И вот Петр в своем послании отвечает на этот вопрос очень определенно. Он не увиливает от ответа, он не пытается как-то скрасить ситуацию, он не пытается угодить и тем, и другим. Он конкретно и четко отвечает на вопрос, как нужно относиться к политике, как нужно относиться к государству и как нужно относиться к власти. Но прежде чем я прочитаю его ответ, друзья, я хочу поделиться еще несколькими мыслями. Когда любой человек, когда мы с вами сталкиваемся с несправедливостью, сталкиваемся с коррупцией, сталкиваемся с ущемлением прав, с различными нарушениями закона, это вызывает у нас возмущение и гнев. Как рассказывает один человек, когда он сидел на таможне и никак не мог оформить свою посылку там, или какую-то свою вещь, которую он получил, то ему говорят, ну, как бы надо ждать. А он ждет, я говорю, жду. Он говорит, ну, хорошо. Через некоторое время подходит, говорит, ну, надо ждать. Он говорит, ну, я же жду. Он говорит, вы не понимаете, надо ждать. Он говорит, ну я жду. Он говорит, ну надо ждать. А он, понял, надо ждать. И он дал. А тот говорит, хорошо, надо начальнику доложить. Он говорит, ну доложу начальнику. Друзья, конечно, это вызывает у нас очень сильное возмущение. Это вызывает несправедливость, когда мы видим наши дороги, которые по бумагам существуют, а реальность их не существует. И для нас это трудно. И вот как на это все реагировать, друзья? И... Естественно, это вызывает у человека возмущение и гнев. Это вполне естественная реакция. И не стоит думать, что христианин должен относиться равнодушно к тому, что происходит несправедливость какая-то, что происходят какие-то проблемы, что люди как злоупотребляют своими полномочиями и производят несправедливость, когда верующих закрывают дома молитвы, когда, может быть, кого-то штрафуют. Друзья, это не должно вызывать у нас, не должно, мы не должны к этому относиться равнодушно. Это, конечно, вызывает у нас определенные чувства. И здесь очень важная мысль, я, друзья, хотел бы, чтобы вы сосредоточились на этом. Дело в том, что когда у человека возникает возмущение по отношению к несправедливости, то он ищет способов повлиять на эту ситуацию. Он ищет способ, как изменить ситуацию. И у каждого человека в этом мире есть разные возможности. Например, если бы мы встретили депутата, то депутат бы сказал, что я могу произнести там речь в Думе и принять какой-то закон. Журналист имеет возможность написать статью или снять репортаж. Студент может выйти на митинг, например. А простой человек, ну что он может сделать? Он может выразить свое недовольство на кухне, например, да, обсуждая это со своими товарищами. Так вот, друзья, очень важная мысль, которую я хочу отметить. Что логично выбрать то средство, которое наиболее эффективно. Ну, нелогично выбирать средство неэффективное, не помогающее. Если мы хотим изменить ситуацию, то логично выбрать средство, которое эффективно, которое помогает. И апостол Петр открывает, что христиане обладают самым мощным средством воздействия на политическую обстановку в стране. Это средство эффективнее митингов, эффективнее статей в средствах массовой информации, эффективнее роликов в интернете и так далее. Петр ни в коем случае не призывает равнодушно смотреть на безумство, творящееся в мире. Он призывает христиан заграждать уста безумству невежественных людей, используя тот метод, которым Бог снабдил только его детей. Этого метода больше ни у кого нет. Все остальные люди, они пользуются другими методами, потому что у них просто ничего другого нет. Они выходят на митинги, они пишут статьи, они возмущаются, просто потому что у них нет других способов. Они лишены самого главного, самого эффективного метода. Друзья, но у христиан есть то оружие, которого нет у других людей. К сожалению, большинству из нас этот метод не понравится, не вызовет у нас восторга, мы в него не поверим, но мы должны, друзья, смириться с тем, что это написано в Священном Писании, и это действительно работает. Итак, 1 послание Петра, 2 глава, с 13 по 17 стихи. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Итак, друзья, Петр указывает на самый эффективный способ, на самое эффективное средство, которое обладают только его дети, только христиане. Это средство называется добродетельная жизнь. Петр указывает христианам на то, что добродетель – это единственное угодное Богу средство сопротивления злу в этом мире. Все остальные средства, которыми пользуются другие люди, они не помогают, они не работают. Они ухудшают ситуацию. Средство, которым обладают христиане, оно действительно способно менять мир. И христианин призван оказывать влияние на этот мир при помощи своей добродетельной жизни. Еще раз, друзья, повторю основную мысль моей проповеди, что христианин призван оказывать влияние на мир при помощи своей добродетельной жизни. И в течение проповеди я хочу раскрыть три истины, о которых должен помнить христианин, когда он рассуждает о политике, о несправедливости, о зле в этом мире, о том, когда он сталкивается с тем, что ему не нравится и что вызывает у него возмущение, когда со стороны начальствующих, когда со стороны властей, когда со стороны государства или каких-то более мелких властей мы, друзья, сталкиваемся с несправедливостью. Три истины, о которых должен помнить христианин. И первая истина, она звучит так. Бог все контролирует. Бог все контролирует. Друзья, мы должны об этом помнить. Кто-то может сказать, ну хорошо тебе говорить сейчас, когда ты еще сам не попал в лапу государства. Друзья, в 64-м году нашей эры, почти 2000 лет назад, при императоре Нероне апостол Петр, вот апостол, который писал это письмо и которое мы сейчас читаем, он принял мученическую смерть. Нерону, императору, было на тот момент всего 26 лет. Это был крайне взбалмошный, распутный и невежественный человек. Он издавал законы, которые не нравились людям. Мы знаем, что он даже сжег город Рим, чтобы насладиться его видом пожара, и чтобы этот пожар его вдохновил на сочинение каких-то стихов. Вот такой был человек. И Петра во время правления этого человека его осудили на казнь. Вначале перед апостолом Петром, перед глазами апостола Петра была повешена его жена. Мы знаем, что он был женат, у него было по преданию двое детей, две дочки. По крайней мере, мы, насколько знаем. И вот его жена, ее предание сохранило ее имя, ее звали Конкордия. Она была повешена перед глазами апостола Петра. Петр видел, как она умирала. Затем сам Петр был распят на кресте вниз головой. Его ноги были привязаны к верхней перекладине креста, руки были прибиты к основанию креста, к основанию столба. Друзья, апостол Петр в таком положении жил почти сутки. И он умер 12 июля 64 года в 6 часов вечера. Петр и его жена впоследствии были похоронены в одной могиле. Вот, друзья, у меня вопрос. Как вы думаете, когда Петр шел на казнь, или когда он видел, как умирает его жена, или когда он был на кресте, распятый вниз головой, как вы думаете, он пожалел о словах, которые он написал в своем послании раньше? Может быть, он подумал, ну зачем я призывал быть покорным властям? Смотрите, как он пишет. Будьте покорны всякому человеческому начальству. Возможно, Петр думал, зачем я это написал? Может быть, Петр переосмыслил свое мнение по поводу отношений к властям? Может быть, он думал, почему я не использовал свою власть, свой авторитет для того, чтобы организовать митинги, протесты? Друзья, давайте для сравнения посмотрим на одно из самых великих восстаний, которое было в Древнем Риме. Оно было в 73-71 годах до нашей эры. Это восстание Спартака, мы все знаем это восстание. Это восстание, которое изменило ход Римской империи. Это восстание, которое вошло в анналы истории. Это восстание, которое послужило примером многим другим восстаниям. Вы знаете, сколько человек участвовало в этом восстании? Сначала оно началось с 78 гладиаторов. 78 беглых гладиаторов убежали, а потом за ними присоединились около 120 тысяч мужчин, женщин и детей. То есть мужчин там было около 60 тысяч, все остальное дети и женщины. Друзья, несколько десятков тысяч человек, а первые 78 человек, произвели огромное возмущение в Риме. Вы знаете, сколько было верующих в одном только Риме? Сколько было верующих? Только в одной церкви было до 50 тысяч христиан. В Иерусалиме было несколько десятков тысяч христиан. В Ефесе у апостола Петра, у других апостолов был настолько сильный авторитет, что если бы они захотели, они бы подняли всю эту массу на войну против правительства. И апостол Петр, возможно, когда висел на кресте, он подумал, да почему? Почему я этого не сделал? Моя жена умирает, я умираю. Надо было использовать нашу власть. Эх, если бы вернулось то время, я бы не писал эти слова в своем послании, будьте покорны всякому человеческому начальству. Нет, друзья. Конечно, апостол Петр не жалел о своих словах. Он исповедовал свою веру в то, что он написал, даже тогда, когда он умирал на кресте. Почему? Почему апостолы не призывали к митингам? Почему Петр не жалел о своих словах, когда умирал, и когда умирала его жена? Ответ на этот вопрос заключается в вероучении, в теологии, в том, как Петр понимал Бога, как он понимал мироустройство, что у него в голове, как у него в голове складывалась картина устройства этого всего мира. Друзья, и Петр знал только одно, что Бог всем управляет, что все контролирует Господь, что Он верховный владыка этого мира. Он так и пишет в этом послании. Такова есть воля Божия. Петр верил, друзья, это важная мысль, что когда Нерон стал императором, когда Сенат проголосовал за то, чтобы этот человек стал императором, Бог не отвлекся, не отошел по своим делам. Может быть, у кого-то из христиан возникает такая мысль, что когда ставят плохого правителя, или когда какой-то нечестивый царь становится правителем, то, может быть, Бог забыл об этом, или, может быть, Бог отвлекся, там какие-то дела свои решал, но хоп, и избрали Нерона. Нет, друзья, Бог не отвлекся, это было подконтрольно Богу. Это была его воля. Не только апостол Петр выражает эту мысль. Другие апостолы подобную позицию выражают в своих посланиях. Посмотрите, послание к римлянам. Апостол Павел, 13 глава, 1, 2 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся Божьей власти, прошу прощения, противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Послание Титу, 3 глава, 1, 2 стих. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, не быть сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Первое послание Тимофея, 2 глава, 1, 2 стих. Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Друзья, это не позиция коллаборационизма, то есть позиция соединения, позиция соглашательства. Это не трусость, это не попытка стать своим для власть имеющих. Это позиция полного доверия Богу. Если мы верим, что всем управляет Бог, то верим, что и существующие власти предусмотрены в Его плане. И мы не можем этому противиться. Друзья, вот я задам вам один вопрос. Книга Иеремии, 25 глава, 7-9 стихи. Можно не открывать, я прочитаю этот стих, очень коротко прочитаю, и задам вопрос. Кого в этом стихе называет своим рабом Бог? Иеремия, 25 глава, 7-9 стихи. Ну, не надо их выводить на экран, потому что я хочу, чтобы вы немножко подумали. «Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к рабу моему». И приведу их в землю сию. Кого называет своим рабом Бог в этой ситуации? Кто помнит? Навуходоносора. Мы знаем, что это человек, который разрушил Иерусалим. Это человек, который огромное количество иудеев увел в плен. Это человек, который причинил много зла народу Божьему в Ветхом Завете. Этого человека Бог называет своим рабом. И это было не один раз. Это не описка случайная, это не ошибка. Много раз Бог называет этого царя Вавилонского своим рабом. Давайте мы посмотрим еще на несколько примеров. Иисус Христос предстоит перед Пилатом. Пилат его спрашивает, Христос не отвечает, потому что тема очень большая, Пилат невнимателен. И Пилат говорит такие слова. Иоанна, 19 глава. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть отпустить тебя? Друзья, в этой критической ситуации, в ситуации, когда Христос находится перед правителем, когда жизнь его подходит к концу, как у Петра она подошла к концу на кресте, проявляется богословие Христа, проявляется его понимание мира, как мир устроен. И он говорит такие слова. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы, кто помнит продолжение, не дано было тебе свыше. То есть Христос эту мысль, которую мы сейчас с вами отмечаем, подтверждает. Это Бог тебе дал власть эту. Друзья, почему Пилат оказался правителем? Ответ на вопрос, как, почему Пилат оказался правителем? Бог его поставил правителем. Это мнение Иисуса Христа. Кто-то скажет, но Пилат был очень жестокий человек, он смешал кровь людей с кровью их жертв. А Иисус Христос говорит, если бы не было дано тебе свыше, ты бы не имел никакой власти. Богословие Иисуса Христа, богословие апостолов, их миропонимание заключается в том, что Бог всем управляет. Когда мы рассуждаем с вами о политике, мы должны помнить об этой истине. Давайте еще посмотрим один пример. Кстати, давайте продолжим. Когда Пилат захотел освободить Христа, потом не получилось у него, он побоялся первосвященников, народа, мнений их, он предал на распятие Христа. Как вы думаете, вот распятие Христа, это было против воли Божьей сделано? Деяния 2 глава 23 стих. «Сего, то есть Иисуса Христа, по определенному совету и предведению Божьему преданного, вы взяли и убили». Смотрите еще раз. «По определенному совету и предведению Божьему преданного». Итак, Иисус Христос был предан Пилатом по определенному совету Божьему и по предведению Божьему. Кто-то скажет, что-то пошло не так. Мне очень нравится выражение, что у Бога нет плана Б и плана С. У него есть только план А. Вот он управляет миром. Друзья, в самом начале церковь столкнулась с гонениями. На них стали налагать руки, апостолов заключили в темницу. Как церковь реагирует на это? Они молятся. Деяния 4 глава, 27-28 стихи. «Ибо поистине собрались в этом городе на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». И дальше, смотрите, опять они выражают свое богословие, они выражают свое понимание устройства мира, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя. То есть, вот они говорят, вот восстали эти люди, мы молимся тебе, чтобы они делают то, чему предопределила быть рука твоя. Они опять исповедуют мысль о том, что Бог всем контролирует, что Бог царь вселенной. Когда мы с вами сталкиваемся с несправедливостью, друзья, мы должны с вами помнить об этой истине, что Бог всем управляет, Бог всем контролирует. Бог не отвлекается ни на секунду. Нам иногда кажется, что Бог отвлекся или его нет рядом. Нам кажется, что мы должны за него сделать его работу, но мы знаем точно, что Бог все контролирует. Вера христиан, вера Петра, вера Иисуса Христа не покачнулась от того, что этот мир оказался враждебным по отношению к ним. Они столкнулись с несправедливостью, они столкнулись с злом, но они не переживают об этом. Вы помните Давида, которого стал оскорблять Симей? Что говорит Давид? Какие слова он говорит? Это Бог ему поручил, Бог повелел ему это делать. Друзья, у Давида тоже было такое же богословие, как было у богословия у Христа, у апостолов. Бог повелел это делать. Поэтому первая мысль, друзья, когда мы, первая истина, о которой мы должны помнить, рассуждая о этом мире, о правительстве, о несправедливости, эта мысль заключается в том, что мы помним о том, что Бог все контролирует. Вторая мысль, вторая истина, она звучит так. И эта мысль, друзья, она, когда я рассуждал об этой теме, она мне показалась немножко забавной и очень важной. Я попросил бы вас сосредоточиться, потому что о ней нужно поговорить особо. Она звучит так. Бог использует разные средства для созидания мира. Апостол пишет такие слова. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Слово «начальство» здесь в греческом языке, оно такое слово используется, которое не звучит как «начальство», а звучит как способ, через который Бог устраивает мир. Чуть-чуть сложно, но сейчас вы поймете. Эту аналогию продолжает апостол Павел. 2 Тимофея, 2 глава, с 20 по 25, по 21 стих. Я бы очень сильно просил, чтобы вы послушали, и мы сейчас немножко порассуждаем об этом. «А в большом доме, пишет Павел Тимофею, есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от этого, ну там выше перечисляются грехи разные, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Друзья, итак, вот представим себе дом. Вот некий дом, ну наш дом. Представьте себе ваш дом. Я представляю себе свой дом. В этом доме нужен обеденный стол, за которым собирается семья вечером за ужином, рассказывают о своих делах. В этом доме нужно кресло, в которое может сесть уставшая от работы за день мать или вернувшийся с работы отец. И в этом доме нужна книжная полка, например, на которой стоят хорошие книги. Друзья, но также в этом доме должно быть мусорное ведро. Согласны? Туалетный ёршик, например, простите. Здесь должна быть половая тряпка. Без этого тоже в доме нельзя. И апостол говорит о том, что вот в этом мире существуют разные сосуды. Они тоже нужны. Одни для почетного употребления, для благовестия, для добродетельности, для созидания Царства Божьего. Но не обойтись в этом доме и без сосудов для низкого употребления, для ночных горшков, там, для туалетных ёршиков. Они тоже нужны для мусорных баков, для свалок. А без них никак не жить. Жизнь так устроена, что без них никак нельзя. И вот он говорит, что в доме есть разные сосуды. И апостол Павел, посланник Тимофею, призывает нас стремиться к тому, чтобы не быть теми сосудами, которые Бог использует для, ну, каких-то своих вот дел не очень чистых. Они тоже нужны, эти сосуды для нечистых дел. Они нужны нам. И Богу они нужны. В этом мире очень много грязи, много зла. После грехопадения в этом мире очень много зла. Нужно все это вычищать, нужно это сметать, нужно зло пресекать, нужно преступников карать, нужно вот это все делать. Но для этого нужны некие сосуды, которые не очень чистые. И Бог их использует, всех людей этого мира, для вот этих целей, для устройства этого мира. Если бы, представьте, не было, например, полиции, допустим, да, сколько бы всякой гадости было на дорогах. Бог использует вот эти метла, чтобы вычистить всю эту нечисть. Здоров. Но вопрос, ну так пишет апостол Павел, друзья, это не я пишу, так апостол Павел пишет. Друзья, но вопрос, а мы хотим быть сосудами, которые для нечистоты используются? Ведь есть и чистые сосуды, благопотребные владыки, которых владыка использует для доброго, для хорошего. Мы хотим быть сосудами, которые хозяин, владыка использует для обеда, для своих каких-то, может быть, радостей, для общения. Мы не хотим быть сосудами, которых владыка использует для того, чтобы почистить в этом доме. Наш мир – это большой дом. И у него есть владыка, хозяин, это Бог. А люди – это разные сосуды, которые нужны в этом доме. Есть заблуждение, что плохие неверующие люди, они выпадают из внимания Бога, они своими действиями Богу мешают. Нет, это не так. Бог использует всех людей. Просто одних для почетных дел, других для непочетных дел, для низких. Давайте представим себе пример. Один отец построил хороший дом и оставил его своему сыну и уехал в другую страну. А сын беспутный, может быть, пьет сильно. И он этот дом привел в беспорядок. В этом доме очень много грязи, в этом доме очень много ненужного. Отец возвращается, он видит дом разрушенный. Он уже понимает, что этот дом не восстановить в том блеске, который он был раньше, его не восстановить в том величии, который он был раньше. Но что-то в нем можно навести порядок. Вот когда человек согрешил, когда Адам с Евой согрешили, они получили этот мир, этот дом в свое распоряжение, прекрасный дом, но когда они согрешили, они его испортили. И его невозможно уже привести в то состояние, в котором было. В конечном итоге этот дом будет разрушен, и будет построен новый дом, в котором не надо будет уже ничего нечистого выметать. Это будет новый дом, там все будет чистое. Но вот этот дом, который испорченный грехом, нечистотой, грязью, этот дом Бог хочет привести в порядок хотя бы чуть-чуть, чтобы люди могли хоть немножко жить в этом доме. Да, понятно, они потеряли тот дом, который был, он испорченный, но хоть какие-то щели нужно забить, хоть какой-то уют нужно навести. Этот отец, вот, приехавший в этот дом, он начинает наводить порядок. И он для этого использует очень разные способы, очень разные средства. И хорошие средства и плохие средства. И средства опасные. Ну вот, например, я когда готовился к этой проповеди, я взял тюбик, или точнее не тюбик, а бутылек такой для чистки канализационных труб. Называется утенок. И я, друзья, вот вопрос, это нужное средство в нашем доме или ненужное средство? Очень нужное, а без него как? Без него мы не выживем. Но я почитал это средство на обратной стороне, и первое, что я увидел, большим буквам написано «опасно» и восклицательный знак. И дальше написано «при попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги, чрезвычайно токсично, беречь от детей большими буквами и домашних животных, использовать только по назначению, перед использованием ознакомиться с инструкцией, не смешивать, важно не смешивать, не применять одновременно с другими средствами, не глотать, не вдыхать пары, не допускать попадания средств в глаза, на кожу, одежду. При вдыхании только свежий воздух и покой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу обильно промыть водой под душем. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой. При проглатывании прополоскать рот. Друзья, ну я прошу прощения, но этот утенок очень полезное средство, но от него нужно держаться подальше. В этом мире очень много средств, которых Бог использует для устройства этого мира. Ну, прям политика. Но от нее надо держаться подальше. Когда мы задаем вопрос христианина политика, то первое, что мы должны увидеть, какое слово? Опасно не смешивать. При попадании в глаза промойте глаза. Если вы включаете ролик каких-то людей, недовольных нашей политикой, промойте глаза свои, прополоскайте рот. Друзья, потому что это отравит, это токсично, это очень токсично, это то, что загубит вас, если вы будете... Да, это нужно, это очень нужно в нашем доме, без этого невозможно. Представьте, что было бы, если бы не было ГИБДД, не было бы налоговой, не было бы таможни, не было бы, например, допустим, армии. Это был бы хаос в этом мире, друзья, это было бы очень плохо. Это нужные средства в нашем доме, но этими средствами управляет владыка, а нам, друзья, надо запереть это куда-то в шкаф, никогда к этому не подходить, никогда на это не смотреть, никогда этого не слушать, потому что это очень токсично и очень опасно. И сейчас интернет нам предлагает на это все смотреть, а инструкция к утенку говорит, при попадании в глаза, промойте глаза. Не надо этого, друзья. Потому что это опасно. Итак, друзья, мы знаем, что вторая истина, которую я хотел сказать, и вторая истина, которую отмечает апостол Петр, она заключается в том, что Бог устраивает этот мир. Это в его власти. Но он устраивает разными способами, разные средства использует. И апостол Павел призывает нас быть средством благоприятным, благопотребным. И оставить нечистые функции людям, далеким от Бога. Я могу привести, друзья, вам много примеров, когда Бог через разных людей, в том числе и нечестивых, устраивал мир. Ну вот, например, взять Александра Македонского, завоеватель, который дошел до Индии, очень жестокий человек. И хотя его учитель Аристотель говорил о том, что лучшая страна – это страна, которую можно увидеть со стороны, вернее, с вершины холма. То есть, если ты поднялся на холм, то ты должен увидеть всю свою страну. Аристотель учил Македонского тому, что страна должна быть маленькая, но Македонский был плохим учеником, и, выслушав Аристотеля, он пошел и завоевал весь мир. Дошел до Индии. Друзья, и казалось бы, нечестивый человек много зла принес в этот мир, много греха. Но что он сделал? Бог его использовал, чтобы он взял и сделал греческий язык, ну, называется lingua franca, то есть вторым языком или основным языком империи. И это сделало возможным распространение Евангелия. Когда Евангелие появилось в мире, когда пришел Христос, его понимали все люди. Потому что Александр Македонский был орудием в руках Божьих, и Бог его использовал для того, чтобы весь мир говорил на одном языке в то время. Советский Союз – это страна нечестивая, богоборческая страна. Но благодаря этому отсутствие границ, эта огромная империя, позволило донести Евангелие до самых удаленных деревень Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Вы знаете, что сейчас в Туркменистан попасть почти невозможно? Не дают визы, а если дают визу, представляют тебе специального человека, чтобы он контролировал тебя. Но в Туркменистане есть огромное количество верующих христиан. А откуда они там взялись? Нечестивейший, богоборческий, атеистический Советский Союз помог донести Евангелие до самых отдаленных уголков Туркменистана. Бог использует, Бог все контролирует, это первая истина, и Бог созидает, устраивает, это вторая истина. Все в руках Божьих. Люди, которые думают, что они делают нам зло, на самом деле делают добро. Люди, которые думают навредить, на самом деле в руках Божьих, они просто чистят. Да, иногда, друзья, когда мы смешиваемся с политикой, забываем о своей основной задаче, друзья, мы можем пострадать, мы можем отравиться токсичностью этих вещей. Но это уже наша вина. Бог не хотел бы, чтобы христиане травились этим. Он держит в своей руке. И последняя мысль, друзья, она короче будет, чем все остальные мысли. Она заключается в том, или та истина, о которой должен помнить христианин, когда он думает о политике, когда он думает о этом мире, о несправедливости. Христианин должен помнить о том, что он имеет определенную Богом миссию изменять окружающих, прославляя Бога через добродетельную жизнь. В прошлой проповеди мы с вами говорили о законе, который действует в духовном мире. Что это за закон? Окруженный злом христианин прославляет Бога своей добродетельностью и через это производит изменения в сердцах окружающих. Мы об этом много говорили, мы приводили пример, что так поступал Христос, мы приводили пример, что так должны поступать жены, мы об этом говорили. Мы говорили о том, что красной линией через все послание Петра проходит эта мысль. Наше служение новозаветных священников доброй жизнью является тем средством, которое изменяет этих людей. 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Эти люди прославят Бога, когда Бог их посетит. А Бог их посетит обязательно. Но они прославят Бога тогда, когда они увидят наши добрые дела. И дальше эта мысль, она идет, она обращается к женам. Жены, когда у вас неверующие мужья, вы должны прославлять Бога своей добродетельной жизнью. Слуги, и в том числе вопрос нашего отношения к властям. Граждане, вы тоже прославляете Бога, граждане христиане, вы прославляете Бога своей добродетельной жизнью. Друзья, у нас есть наша задача. Недавно я читал конспект проповеди моего друга, служителя церкви Александра Рыжова из Белоруссии. И он написал такие слова в своем конспекте. Почему Рабсак, вы помните Рабсак был такой, да? Спросил Езекию, что это за упование, которым ты уповаешь? Почему нас об этом редко спрашивают? Друзья, вы помните, что к вам подошел человек и спросил, а что это за упование, которым ты уповаешь? Почему Езекию спросили об этом, а нас не спросили? Ответ на этот вопрос в том, что, скорее всего, наше упование ничем не отличается от упования этого мира. Поэтому оно не вызывает вопросов. Мы уповаем на то же самое, на что уповают люди этого мира. Мы уповаем на деньги, на власть, на знакомства, уповаем на свои таланты, на свой язык. Мы уповаем на все это. На все это уповают остальные люди, поэтому они не вызывают... У нас нет вопросов, у них нет вопросов к нам. Они не спрашивают, а почему? Что это за упование такое странное? Друзья, ну когда христианин понимает, что Бог управляет всем, когда он понимает, что Бог все созидает, и когда он понимает, что он должен быть христианином в этом мире, тогда это вызывает вопросы окружающих. Тут написано, последняя моя мысль, написано, как свободные, но не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Мы с вами свободны, мы освобождены Богом. И сейчас и политическая атмосфера такая более-менее свободная, и от рабства греха мы освобождены, у нас свобода со всех сторон. Но для чего мы эту свободу используем? Если мы ее используем для того, чтобы прожить жизнь, как проживают остальные люди, это не вызывает вопросов, мы не выполняем свою миссию, это не влияет на окружающий мир. Но если мы, как здесь написано, как свободные, как рабы Божии, если мы посвящаем свою жизнь рабству Бога, давайте вспомним нашу прошлую проповедь и маленькую мысль оттуда возьмем. Когда женщина просыпается утром, а у нее неверующий муж, язычник, злой человек, она просыпается утром, и она понимает, что она просыпается, чтобы совершать богослужение, приносить Богу жертвы, она облачается в эти священнические одежды добродетели и служит Богу. Написано, ее муж обязательно придет к Богу, он покается. Если каждый брат, каждая сестра, молодежь, братья, они утром выходят на работу, идут на работу, они идут не работать только лишь зарабатывать деньги, они идут Богу служить через работу. Они идут совершать богослужение через работу свою. Друзья, тогда вот это оказывает влияние на мир. Это то оружие, которое есть у христианина, которое способно изменить этот мир окружающий в день посещения. Но когда христианин свободу использует для себя, он свободен. Он может быть рабом Божьим, может быть не быть рабом Божьим, он свободен. И он использует это для себя, то, друзья, конечно, не происходит этого изменения. И тогда мы вынуждены возмущаться, мы вынуждены использовать те средства, которые используют люди этого мира. И в заключение, друзья, я хотел бы вернуться к автору послания, к апостолу Петру. В начале проповеди я спросил, пожалел ли апостол о своих словах об отношении к власти, когда его вели на казнь, когда он страдал на кресте. И я сказал, что он не пожалел. Почему? В Евангелии от Иоанна, 21 глава, Христос говорит Петру, «Истинно, истинно говорю тебе». Вот этому же Петру он говорит. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел». А куда хотел ходить Петр? Туда, куда прославлять Бога. «А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя, и поведешь, куда не хочешь». Вот она власть, вот он другой, вот он Нерон, он ведет тебя, куда ты не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит, иди за мной. Христос говорит Петру, Петр, ты прославишь Бога своей смертью. Я отдам тебя власти, во власть людей, которые поведут тебя туда, куда ты не захочешь идти. Друзья, Петр не хотел идти на казнь. Ну, никто не хочет. Но Петр доверял Богу и шел. И потом Христос говорит, вот зная это, зная то, что ты пойдешь туда, куда не хочешь, зная это, что ты будешь обладать огромным авторитетом, но какой-то взбалмошный, молодой, распутный политик тебя предаст на казнь ради... Вот ты пойдешь за мной, ты пойдешь за мной. Не за ним, не за собой, за мной. И Петр пошел за Христом. Итак, Петр верил, друзья, что миром управляет Бог. Петр верил, что Бог все делает для определенной цели, для устройства. И Петр верил, что задача Петра – делать свое дело, быть настоящим христианином и своей практической жизнью прославлять Бога. Друзья, и это же наставление апостол Петр оставляет и нам.